В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Трисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, вновь у нас немало вопросов в адрес нашей программы «Медицинский городок» от постоянных наших слушателей. Первый вопрос из Екатеринбурга задает Людмила Борисовна. «У меня киста гайморовой пазухи, диагноз поставлен 20 лет назад. Как в дальнейшем может проявить себя это заболевание?»
Уважаемая Людмила Борисовна, уважаемые радиослушатели, вначале такой, в общем, конкретный ответ на вопрос. Как показывает течение вашего заболевания, 20 лет все было спокойно, и в ближайшие, в дальнейшие 20 и больше лет тоже есть очень высокая вероятность, что все будет спокойно, хорошо, уже только наблюдать. Для того, чтобы нам знать вообще, что это за заболевание, к сожалению, это не редкое заболевание, а как показывает практика, при рентгенологических исследованиях или при исследованиях на компьютерном томографе, по разным данным, встречаемость кисты в пазухах, да, около, значит, пазух верхнечелюстных или в решетчатом лобке, или в клиновидной, лобной пазухах, то есть те пазухи, которые, в общем, к сожалению, подвержены воспалению, вот именно киста выявляет этого одного из 10 прошедших обследований пациентов, иногда резы, иногда... В общем, достаточно распространенное состояние. Что есть суть кисты? Если объяснить простыми словами, представьте себе вот такой воздушный шарик, да? Вот. В норме этот шарик, если у него, грубо говоря, то место, через которое накачивают воздух, оно открыто, воздух спокойно выходит, да, то при ситуации, когда происходит закупорка, да, отверстие, из которого воздух, воздушного шарика, то в шарике накапливается, собственно, вот воздух, да, и киста – это полость, в которой накапливается только не воздух, а накапливается жидкость. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев происходит следующий процесс. Пазухи носа, около носовой пазухи, они имеют очень важное значение. Они определенным образом участвуют в аспекте контроля поступления воздуха, то есть оказывают определенные аспекты контроля инфекции, увлажнения воздуха, согревания воздуха как такового, то есть через них проходит достаточно большой объем воздуха, естественно, они, к сожалению, в общем, подвержены встрече с инфекцией. Но они не просто так есть в организме человека, посланы еще и клетками, которые продуцируют слизь. На самом деле это очень важный такой секрет в организме человека, который содержит вещества, которые борются, в свою очередь, с инфекцией, да, вот, ну и выполняет ряд других очень важных функций в организме. Ну, возьмем хотя бы основную, самую главную, это вот борьба с инфекциями, контроль с инфекционными состояниями. И вот эти клетки, они выстилают определенные железы, и если происходит закупорка этих желез, то вот надувается вот такой пузырек, по-медицински называемая киста. Ну, насколько просто я объяснил, вот оно так, насколько возможно. Основные причины, которые приводят к развитию кисты, это, как правило, хронические воспалительные процессы или бактерии. Процессы, да, хронический ринит, хронический синусит или аллергические реакции. Аллергия тоже сопровождается выделением большого количества секрета в результате вот аллергической реакции. Но люди знают, что слезотечение, течение из носа – это одно из проявлений аллергических реакций. И вот в результате такой избыточной работы и закупорки протоков желез образуется вот эта киста, пузырек, заполненные вот жидкостью, секретом желез как таковой. Могут способствовать образованию кисты и искривление носовой перегородки, травмы. Есть еще одна особенность формирования кисты. гайморовой пазухи, она может формироваться в результате еще заболеваний зубов. Если поражены зубы верхней челюсти, в результате воспаления может формироваться также вот неблагоприятные процессы, способствующие образованию кисты как таковой. Очень часто киста – это случайная находка, не имеющая никаких симптомов. Чаще всего ее наблюдают. Но в некоторых ситуациях киста может давать тельные симптомы, поэтому надо, конечно, прислушиваться к тем или иным состояниям, проявлениям. Это вот, дискомфорт и чувство переполнения в области пораженной пазухи, то есть это около заложенность носа односторонняя, ощущение давления или тяжести, и напряжение, может быть, около глазницы, боль в щеке, распространяющаяся на скулы, зубы, вот, нарушение восприятия за, может быть, отек щеки. В некоторых ситуациях это может быть еще и проявлением осложнения кисты, когда киста нагнаивается, и вот воспалительный секрет, гной скапливается там, и к этому еще добавляются и симптомы инфекционного воспаления, температуры, общее недомогание, ломота, как таковые. Вот основные симптомы. Если такие симптомы есть, то, безусловно, это повод для того, чтобы обратиться к лор-врачу. Раз. Второе, для того, чтобы пройти общее обследование, в том числе включающее и или рентген, или компьютерную томографию пазух носа, для того, чтобы определить, есть или нет киста как таковая. Если киста до 1 сантиметра, если она не осложненная, не вызывает каких-то симптомов, то предлагают, как правило, наблюдение в этой ситуации. Если у человека киста большая, больше 1 сантиметра, есть симптомы или есть уже осложнение кисты, в том числе нагноение с температурой, с другими составами, то, конечно же, проводят лечение. В этой ситуации комбинируют, как правило, консервативную терапию, то есть применяют препараты противовоспалительные, сосудосуживающие препараты, если есть бактериальные осложнения, антибактериальные. Да, основной вид лечения, конечно же, это лечение хирургическое, но основным все-таки направлением сейчас считается хирургия, а эндоскопия, когда с помощью тоненького эндоскопа, это вот через полость носа, в пазухе проводят осмотр, диагностику, и в том числе оперативное вмешательство, это и малотравматично, и имеет очень высокий эффективность и результат как таковой. Что делать, если врач считает, что нет показаний для операции, нет симптомов, нет осложнений как таковых? То, безусловно, здесь очень важно помнить о профилактике. Вовремя лечить любые простудные заболевания. Потому что если у человека без кисты, ну, простудные заболевания все-таки чаще всего протекает благоприятно, то у человека с кистой есть повышенный риск нагноения, увеличения кисты, осложнений как таковых. Поэтому достаточно рано нужно лечить, как положено, простудные заболевания. Обратить внимание, конечно, на собственный иммунитет. То есть физическая культура, правильное питание, достаточный сон, прогулки на воздухе, прием витаминов, если есть на то основание и показания, да, психологическое здоровье. Все это основные факторы, лежащие в основе нормального иммунитета. Очень важно, конечно же, отказаться от курения, в том числе попросить окружающих, чтобы не было риска и пассивного курения, потому что любые раздражающие, все равно это фактор неблагоприятный. Так и быть внимательным, конечно, производственным фактором, бытовым фактором, таких как выбор химии, красочных материалов, чтобы они все-таки были наиболее экологичные, наиболее безопасные. Если у человека есть аллергическая реакция, то, конечно же, это лечение аллергической реакции как положенного аллерголога, иммунолога, то есть это выявление аллергена, это следить за календарем аллергенов, да, аллергия на какое-то цветение, растение, то совершенно в этот период применять меры профилактики, лечения, специализированные методы, которые применяются для того, чтобы снять это аллергическое воспаление. Вот такой комплекс мер важный нужно применять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Я хочу отметить, что вот у Людмилы Борисовны еще есть один вопрос, но я вот обращаю внимание, этот вопрос связан прям с конкретным лекарственным препаратом сосудистым, и она просит вас порекомендовать или не порекомендовать его ей. Я тут хочу обратиться ко всем слушателям, что мы не можем называть в эфире никакие лекарственные препараты. Во-первых, это все-таки нарушение закона о рекламе. Во-вторых, может, Игорь Борисович меня поправит, но мне кажется, с точки зрения какой-то врачебной этики, это было бы не очень правильно вот так вот по телефону рекомендовать или нет конкретный препарат человеку, не зная всего анамнеза его болезни. Как вы считаете, правильно я рассуждаю?
Да, спасибо, Полина Борисовна. Я здесь, конечно же, целиком и полностью не просто присоединяюсь, это наша с вами ситуация необходимая, даже не то, что мы хотим. Это ситуация очень важная сейчас. Как вы часто видите, мы, в общем, практически не называем какие-то лекарственные препараты не из-за того, что нам жалко, не из-за того, что нам, в общем, как-то вот есть какие-то нюансы медицинские. Действительно, Полина Борисовна, сформировали по двум главным состояниям. Первое. Сейчас есть закон, который не разрешает в средствах массовой информации озвучивать тот или иной лекарственный препарат. Ну, того, что любое назначение лекарственного препарата, оно сугубо индивидуально. И, допустим, ну, представьте себе ситуацию. Я вот знаю, что есть, ну, теоретически, да, какой-нибудь замечательный препарат. Я говорю, что вот он есть. Он одному поможет, а у людей будут нежелательные эффекты, да. То есть вы же понимаете, что это ситуация крайне неприменимая, потому что любое назначение, оно сугубо индивидуально. Все попытки последних лет, хоть нам и говорили, там, знаете, много лет назад, что скоро специальность врача будет заменена искусственным интеллектом, были у нас такие выступления людей, значит, очень такие забавные, потому что вот специальность врача можно заменить на вот искусственный интеллект. Взял, ответил на вопрос, и компьютер тебе выдал те или иные решения как таковые. Но не получается, не получится на самом деле в обозримом будущем, потому что настолько сложно все это сочетать, настолько сложно анализировать все эти вещи, что тут действительно требуется огромное количество информации. Поэтому любое название препарата, оно, к сожалению, имеет вот огромное количество нюансов и негативных последствий как таковых. Ну и закон, в общем, здесь, безусловно, не разрешает все эти вещи говорить. Хотя я понимаю, каждый раз, вы поверьте, это вот прям камень на сердце лежит. Я понимаю, что многие вопросы связаны с тем, что все-таки на системе трансформации, медицинской помощи, которую мы сейчас переживаем, да, вот происходят изменения от тех старых услуг, которые были в советской медицине, и по поводу количества коек, по поводу количества других аспектов. Вот, мы переходим на новые рельсы, в первую очередь благодаря тому, что сейчас появилось очень много эффективных направлений в лечении. Раньше, если у человека язвенные болезни, допустим, госпитализировали в стационар, он лежал 3 дней в больнице, сейчас, и поверьте мне, днем с огнем человека с язвенной болезнью в больнице, если это, конечно, не осложненное течение, да, то есть там кровотечение, еще какие-то вещи, но это уже запущенное заболевание, не просто обычное заболевание. Почему? Да потому что вот одну таблетку выпил, боли прошли, и это правда. 7 дней попринимал препараты, и все, язва навсегда прошла. Количество больных с язвенной болезнью просто катастрофически, в хорошем смысле слова, снизилось. И по многим другим параметрам, если раньше человека, допустим, с гипертонической болезнью лечили в стационаре, госпитализировали, там, еще что-то. Сейчас такое количество очень эффективных препаратов для лечения давления, что я еще как студент помню, их было 2-3 всего раньше. 3 препарата было от гипертонической болезни. Сейчас, если их там 300 штук, это еще только, наверное, мягкий вариант названия, как. И все они очень проверены, очень эффективны. Поэтому, безусловно, вот мы с вами переживаем такую определенную систему трансформации, когда благодаря эффективным методикам мы можем помогать людям значительно лучше. Вот. Но вместе с тем любая трансформация, она ведь и приводит к тому, что ну вот зачем ходить и давление каждые, там, я не знаю, неделю, две недели, зачем человека госпитализировать в больницу. Но у нас очень часто сохраняются, знаете, такие представления старые, что ну вот надо все-таки, чтобы доктор наблюдал каждые 3-4 дня. Действительно, есть состояние, когда нужно наблюдать 3-4 дня. Но поверьте, человека с язвенной болезнью сейчас не надо наблюдать каждые 3-4 дня. Препарат выписал, если есть какие-то вот нюансы, проговорил с человеком, через месяц приходите на контрольный осмотр. Поэтому вот эффективность, она, безусловно, есть. Изменения трансформации системы есть, но во многом из-за того, что мы не понимаем, не хотим, может быть, ну, перестроиться вот в этой ситуации, когда врач дал рекомендации, сомневаемся в этих рекомендациях, мы вот ищем опять подтверждения, какие-то нюансы. Поэтому я, конечно, прошу вас больше доверия, больше взаимопонимания. Но и понимаю вашу сторону о том, что вот, ну, нет такого плотного контакта, как, допустим, раньше привыкли мы с точки зрения вот, врача и пациента. Вот я так сам воспитывался, и меня учителя так воспитывали, что пациента нужно за ручку до конца отвести, в общем, во все ситуации, даже если это не по твоей специальности, там, ты занимаешься животом, ну, то есть ты, ну, с сердцем, с легкими, ты обязательно за ручку его приведешь туда-сюда. Но сейчас немножко другая жизнь, мягко сказано. Совершенно другие требования по многим параметрам жизни, ответственности, вложений. И это вечная дискуссия, кто вот вкладывает ответственность. Но во многом мы с вами все равно живем еще в представлениях, которые сформировались. И хочется посоветоваться, хочется услышать и доступность иногда медицинской помощи из-за того же коронавируса на низкой. Поэтому вот эти вопросы вы задаете, но я каждый раз понимаю, что хотелось бы ответить, но мои ответы, к сожалению, будут не на пользу вам. Потому что, не зная особенностей, не зная нюансов, с которыми вот происходит вся ситуация, ведь надо всю историю знать, да, все анализы, там, это же целый там, документ там, на 40 страниц заполнить нужно для того, чтобы знать всю эту историю человека. Поэтому, да, Борисов, спасибо большое за то, что взяли на себя труд. В этих комментариях я только здесь могу извиниться, если все-таки психологически это тяжело, не слушать до конца ответы, но такова жизнь. Нужно все-таки, конечно же, при всех наших направлениях в лечении приму основу отдавать, конечно, индивидуальные консультации в виде не только с врачом. Ни один замечательный теле- или радиоведущий, ни один замечательный доктор, там, не знаю, в любом средстве массовой информации, поверьте мне, не выше, ни на миллиметр по профессиональному, психологическому аспекту, чем ваши фельдшеры, ваш лечащий доктор на самом деле. Потому что ответственность колоссальная лежит именно на лечащем враче, и он и психологически, и физически, и юридически отвечает за те вот аспекты, которые вот проводит в лечении. Поэтому здесь вот этот нюанс, конечно, мы помним, но надеемся на понимание. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, за поддержку. И сейчас вопрос у нас от Юрия Сергеевича из Кушвы. Он просит объяснить разницу гепатитов А, Б и С.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, в чем одинаковость, так можно сказать, в кавычках, да, этих вот гепатитов, так называемых А, Б и С? Это вирусные заболевания. Это все вирусы, которые, проникая в организм, местом своего обитания, вызывают клетку печени. И разрушают клетку печени и вызывают острый гепатит. Острый гепатит – это практически всегда опухоль, температура как таковая. В чем разница? Гепатит А – это вирусное заболевание, которое передается при употреблении воды, зараженной вирусом, при попадании вируса через рот, при употреблении пищи, зараженной вирусом. Ну, самый частый источник все-таки это употребление воды из непроверенных источников. То есть это такое заболевание, очень похожее на кишечную инфекцию по путям передачи, но вместо того, что вирус жил в кишечнике, здесь вирус живет в печени. Это более серьезное заболевание, более грозное, более яркое, требующее внимания. Но еще раз повторю, основной мерой профилактики гепатита А является употребление кипяченой воды. Какая бы ни казалась вам вода экологически чистой, из какого бы казалось проверенного источника, поверьте мне, никакой гарантии нет. Последний случай, который я помню, мы разбирали еще когда я работал, значит, в 40-й больнице, в гастроцентре, это был случай женщины, которая работала в офисе очень крупной компании, и вот они хвастались, что их воду доставляют им на вертолете из источников, из каких-то очень хитрых там, значит, из Тюмени. Ну вот, доставлялись. Как говорится, воду доставляли оттуда, и не кипятили, думали, что это из тайги, все чисто. К сожалению, нет ни одного источника в мире, пожалуй, который мог на 100% быть безопасным. Поэтому какую бы замечательную воду вы ни пили, кипятите, пожалуйста. Кстати, гепатитов В и С. Это тоже вирусы, которые проникают в организм и попадают в клетки печени и вызывают разрушение клеток печени. Но в отличие от гепатита А, они попадают не через, как по типу кишечных инфекций, они попадают в организм при повреждении кожи или слизистых как таковых. То есть, ну, чаще всего травма кожи, да, как таковая, употребление, допустим, наркотика, да, шприц необеззараженный, половой контакт, переливание крови, какая-то медицинская манипуляция, когда по каким-то субъективным причинам не произошло стерилизация инструмента, да, стоматология, допустим, или маникюрный кабинет. Очень вас, будьте аккуратны к посещению маникюрного кабинета. Наши специалисты маникюрных кабинетов считают, что если спиртовой ваточкой, значит, протереть инструмент, то они его обеззаразили. Это полное, в общем, несуразица. На самом деле можно инструмент стерилизовать только кипячением 45 минут и больше. Или это специальный автоклав под давлением, там происходит стерилизация. Поэтому если вы все-таки посещаете терный кабинет, хотите сходить со своим набором личным, как таковым, или это должен быть индивидуальный, или одноразовый, и там инструменты, набор как таково. К сожалению, это большая проблема. Будьте внимательны в этой ситуации. То есть, попадая в организм через поврежденную кровь и слизистые с микрочастицами крови от зараженного человека, вирус вот попадает в печень, это хроническое воспаление. В чем нюанс? Ну, гепатит В и С очень похожи друг на друга, но при гепатите В уровень вируса или, скажем так, количество вируса, необходимое для заражения, маленькое. Поэтому он, в принципе, при микротрещинах может передаваться и передается в некоторых странах. Он отнесен вообще даже к половым инфекциям, как таково. Гепатит С, для него количество вируса должно быть больше, поэтому это, как правило, такие достаточно большие контакты с кровью, операции. Ну, сейчас при переливании крови я не знаю ни одного случая заражения гепатитом, потому что тестируют всех доноров, тестируют кровь много раз, поэтому это все в прошлом. Но вот, значит, какие-то хирургические инструменты или вот маникюрные кабинеты, это редко остается как таковой. В чем еще отличие? От гепатита А прививка есть, и поэтому люди, которые посещают с высоким эпидемическим, вот, неблагоприятной ситуации по гепатиту А, значит, там, Индия, страны Африки, обязательно нужно сделать прививку, если вы не болели гепатитом А. От гепатита прививка есть, она включена в национальный календарь. Сейчас всех детишек, которые в первые сутки двое прививают от гепатита В и в последующем в определенной, так сказать, периодичностью. Вот, от гепатита С прививки нет. Поэтому гепатит А и В сейчас встречаются все реже и реже, Гепатит С встречается часто, к сожалению, но радостные новости. Появились лекарственные препараты от лечения гепатита С. которые, конечно же, произвели просто революцию. Раньше, если гепатит С нужно было, чтобы вылечить, это лечение было год, это уколы каждую неделю с огромным количеством побочных эффектов уколов, эффективность была ли так процентов 60-70. Сейчас лечение гепатита С занимает 2-3 месяца всего. Можете себе представить, 2-3 месяца по сравнению с теми сроками, которые раньше были. Это всего лишь одна таблетка в день. Эффективность выздоровления 98%. То есть гепатит С сейчас лечится достаточно легко и просто. Не бойтесь, как говорится, не то что болеть. Заболеть-то все равно надо переживать и заниматься своим здоровьем. Потому что любая встреча с вирусом — это всегда удар по печени. И очень такой достаточно чувствительный, серьезный. Но если вы знаете про свой диагноз, и вам 10 лет назад сказали, что вылечить нельзя, то сейчас совершенно четко вылечить его можно. Нужно смело идти прием к врачу. У нас в Свердловской области, если человек живет в области, то он обращает в областную клиническую больницу на прием к гастроэнтерологу, гепатологу с этим заболеванием, с гепатитом. БЦ, если в Екатеринбурге, то в 40-ю больницу, там есть специализированный прием, и лечат очень эффективно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Применяется ли в медицине плацебо-таблетки?
Уважаемый Юрий Сергеевич, таких таблеток нет, на самом деле. Хотя, я думаю, что вы правы, очень часто в передаче я... Допустим, говорю про такие вещи, как плацебо, контролируемые исследования. Плацебо – это пустышка, по сути своей. И для того, чтобы доказать эффективность любого лекарственного препарата или даже хирургического лечения, сейчас современная медицина приняла стандарт. Стандарт заключается в том, что для доказательства эффективности лекарства нужно сравнить это лекарство с пустышкой, то есть с плацебо. Человеку дают два препарата. Один содержит вещество, лечебное, а другой чисто содержит крахмал или медь, безопасность, наполнитель. Но по цвету, по виду, по объему, по массе, по вкусу он имеет одно и то же значение. И ни врач, ни пациент не знает, какой препарат. Это специальные исследования, и их не проводят в клинической практике, что в поликлинику пришел, и тебе сами... эту пустышку, это, конечно же, отдельные клинические исследовательские центры, информированное согласие, человек подписывает большое количество бумаг, что он согласен на это исследование, он знает, что ему может попасться пустышка, такие исследовательские центры есть. И смотрят, в первой группе, и смотрят, как у человека снижается давление при приеме лекарственного препарата и при приеме пустышки. Самое интересное, что исследования последних лет показали, что плацебо, то есть пустышка, обладает лечебным действием. Среднестатистические такие данные. Препарат для снижения артериального давления эффективен у 80% людей. А плацебо эффективно у 30% людей. На основании чего делается вывод, что препарат эффективен не на 80%, а на 50% как таковой. То есть, и поэтому это учитывают в клинической практике и, комбинируют препарат еще с одним. Дозу регулируют. Много некоторых нюансов есть. Почему эффект плацебо существует? Во многом это связано, с одним из аспектов самовнушения. Самовнушение никто, я думаю, что не будет отрицать. Многие из нас с вами этот аспект своей жизни испытывали, знают. Вспомните ситуацию, идете вы по улице и встречаете человека, друг вам говорит: «Ой, как хорошо сегодня выглядишь», проливали, и настроение поднимается, и глядишь, вроде суставы меньше болят. И это я условно все говорю. И головная боль куда-то прошла, и, желудочно-кишечный тракт как-то успокоился, и этот аспект такого самовнушения, хорошего настроения, что все хорошо, он вот так сработал. Идете вы вроде в таком равновесном, спокойном состоянии, Вот. И вот встречается вам человек, и человек так как-то прищурившись говорит, что-то ты как-то плохо выглядишь, что-то у тебя какие-то отеки под глазами, что-то у тебя какие-то там, значит, вот там такие-то вот вещи и ситуации, и ты сразу чувствуешь дискомфорт и чувствуешь, что вот что-то, да, что-то какие-то отеки под глазами, головная боль, что-то еще какие-то вещи. Дело в том, что наша нервная система, она имеет очень мощное воздействие на внутренние процессы. Она регулирует очень много. И от ее тонуса, и от ее функциональной деятельности, и от ее сигналов внешних в том числе, много зависит. И поэтому сам факт принятия даже таблетки, просто человек взял таблетку, проглотил ее и выпил, запил водой, на самом деле оказывает значение для человека. Я не знаю, вот по себе, может быть, замечаю, я по себе точно замечаю. Чувствуешь какой-нибудь дискомфорт там или какие-то вещи, и вот простуду легкую, там, выпьешь витамин, аскорбиновую кислоту, и раз, уже буквально через 2 минуты становится легче. Аскорбиновая кислота, поверьте мне, через 2 минуты не работает на самом деле. Вот. Но улыбаешься и говоришь, а почему бы и нет, этот эффект нужно использовать. В общем, выполнил алгоритм, принял эти вещи. Вот. Поэтому это нюансы, которые важны, нужны, но они не имеют права на существование. Согласитесь, с точки зрения этики, да, и морали, как можно лечить человека пустышкой. А у кого-то может быть низкий порог самовнушения, у кого-то серьезные заболевания, у кого-то болезнь, которая вот на грани. Поэтому здесь, конечно же, вот этим нельзя ни в коем случае пользоваться с точки зрения официальной медицины. Но, к сожалению, этим очень многие пользуются вне рамках официальной медицины. Знаете, там огромное количество клиник просто заклеено объявлениями, да, лечу там какими-нибудь там хитрыми способами, лечу там хитрыми какими-то смесями или еще чем-то на самом деле. Поверьте мне, там, если есть какие-то эффекты вот этих всяких хитрых методов и смесей, это все, если есть, это чисто вот пустышка, плацебо, самовнушение, в чистом виде. Вот, а этим, конечно же, врач не имеет права пользоваться как основным методом, как таковым. Хотя сам факт вот имеет большое значение, и доверие, и регламент, и режим, строгость соблюдения тех или иных рекомендаций, они действительно содержат в себе и вот такой очень важный компонент, который мобилизует организм. То есть это самовнушение, приводящее к мобилизации внутренних сил, энергии, иммунной системы, сосудистой системы, они очень важны и требуют, конечно же, большого значения как такового.
Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. В каких случаях, кроме отравления, можно принимать угольные таблетки?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, если позволите, вот в рамках этого вопроса мы с вами такое проведем, такой легкий, такой образовательный мини-семинар, который ответит нам на очень большой такой круг вопросов. Дело в том, что многие из вас, и это очень важно, скрупулезно изучают инструкцию к препарату, и это значимо, и на самом деле это является наиболее таким вот юридически обоснованным аспектом определения вопроса, при каких состояниях, при каких медицинских проблемах тот или иной лекарственный препарат может быть назначен. Инструкция к препарату – это основа, это самый главный юридический документ, который регламентирует применение лекарственного препарата в реальной клинической практике. Это очень важно помнить и, в общем, учитывать. Врачи, безусловно, об этом знают. Значит, это важно проговаривать. И вот на примере, допустим, активированного угля. Казалось бы, такой достаточно простой препарат, абсолютно безопасный, не влияющий на какие-то внутренние процессы. Но если мы посмотрим инструкцию, да, зарегистрированную к активированному углю, мы с вами видим следующий перечень. Первое – это применяется в качестве детоксицирующего средства при внешних и внутренних интоксикациях различного происхождения. Но внешняя интоксикация – это отравление, действительно, да. Внутренняя интоксикация – это нарушение работы того или иного, в общем, внутреннего органа. Речь идет, как правило, о почечной недостаточности, допустим, и в некоторых ситуациях печёночной недостаточности, хотя, безусловно, с точки зрения современной медицины, сейчас применение активированного угля для лечения почечной недостаточности и печёночной недостаточности, ну, просто не это самое, даже трудно комментировать, насколько это слабо и неприменимо. На самом деле, потому что для лечения почечной недостаточности и печёночной недостаточности применяются сейчас методики, которые, ну, наверное, так уже перешагнули там несколько веков активированный уголь. Следующее, при комплексном лечении пищевой токсикоинфекции, то есть отравления, которые пищевые возникают при отравлении лекарственными препаратами, при заболевании желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся вздутием, при пищевой и лекарственной аллергии. Вот такой перечень юридический как таковой. Это такая квинтэссенция ответа на вопрос Юрия Сергеевича. Но с точки зрения еще общего образования, думаю, мы с вами поняли теперь, что любой лекарственный препарат строго регламентирован в инструкции по показаниям. Есть препарат, есть показания, читаем, определяем соответствие. Если не соответствует ситуация, значит, нужно с врачом совершенно четко эту ситуацию разбирать. Есть ситуации, когда назначается лекарственный препарат не по показаниям. Но в этой ситуации врач должен, во-первых, взять информированное согласие с пациентом, согласен он или не согласен, принимать лекарственный препарат. Вот, зафиксировать это в документах медицинских как таковых, да, и в идеале еще провести врачебную комиссию, когда он, там, старший терапевт, еще один специалист. В этой ситуации тогда все условия строгого соответствия назначения и лекарственного препарата будут. Потому что, ну, бывает ситуация, допустим, очень часто у беременных. Большинство препаратов у беременных запрещены. Или там хитрое показание написано о том, что главное, чтобы польза превышала, так сказать, нежелательные явления. И вот здесь совершенно правильно грамотный доктор, во-первых, информирует пациентку, зачем нужно этот препарат принимать, возьмет у нее информированное согласие, объяснит все за и против, и тогда вот эти вопросы все, конечно же, они уйдут. Вот такой конкретный и такой пространный ответ на вопрос Юрия Сергеевича. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Ирбита. Юлия Ивановна задает. С чем связан повышенный билирубин? Норма превышена в 1,5 раза, говорит она.
Уважаемая Юлия Ивановна, уважаемые радиослушатели, действительно, показатели билирубина, ну, практически мы встречаемся с ними очень часто. Я напомню, что есть перечень так называемого профосмотра организма человека. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография и, наконец, биохимия. Это хорошо бы делать нам всем раз в год обязательно. Вот. Это дает возможность выявить заболевания на стадии до проявления, дряблющие заболевания, как таковое. И в том числе при исследовании биохимии изучается билирубин. Это интересный такой показатель, который... Ну, вообще, если говорить с точки зрения его формирования, билирубин формируется при разрушении эритроцитов. Мы помним с вами, что эритроциты живут 120 дней, они неизбежно разрушаются. И вот при разрушении эритроцитов, при разрушении метаболизма гемоглобина формируется билирубин. То есть его уровень в норме всегда имеет определенные показатели. В норме до 20. В норме. Ну, такая вот абсолютная норма, общий билирубин, если говорить. Но дальше интересно. Значит, билирубин может повышаться, если у человека ускорено разрушение эритроцитов. Это может быть и такая ситуация, такая временная, допустим, а была большая травма какая-то, даже бытовая. Человек стукнулся ногой, у него большой синяк, значит, вот он видит прям, что синяк, потом этот синяк, как помните, он сначала начинает потом желтеть, да, так вот этот желтый синяк, это и есть вот билирубин там разрушенный из эритроцитов как таковой. То есть повышение билирубина может быть при травме, да, вот, то есть разрушение эритроцитов в очаге травмы. Но может быть и заболевание крови, то есть если это сочетается еще с низким гемоглобином, то это обязательный поход и консультация терапевта и гематолога для того, чтобы исключить вот те или иные отклонения в работе крови. Билирубин, дальше, после того, как он попадает в кровь при разрушении эритроцитов, он должен пройти определенные процессы переработки в печени. И его уровень в том числе говорит об уровне работы печени. И если у человека печень работает не на полный положенный коэффициент полезного действия, то билирубин в крови накапливается, то есть он не перерабатывается. Поэтому это может быть показатель нарушения функции печени. Но, правда, не всегда, к счастью, потому что очень распространенно есть такое заболевание, даже не заболевание, а состояние, как доброкачественная гипербилирубинемия. Это состояние наследственное, когда у человека просто не хватает ферментов, перерабатывающих билирубин. Это вообще не влияет ни на какие его работу органов, но это только врач может определить. Поэтому сразу не пугайтесь повышенного билирубина, но это повод, конечно же, пройти консультацию, в том числе и на предмет определения функции работы печени. Ну и, наконец, билирубин в крови может накапливаться, когда он плохо выделяется уже из печени через желчные протоки. То есть здесь нужно сделать УЗИ и посмотреть, как работают протоки печени, есть или нет те или иные, допустим, в желчном пузыре камни, песок как таковые. Поэтому, в принципе, это может быть и временные изменения, это может быть и состояние заболевания, которые не несут такой значительной угрозы для организма, но в значительном проценте случаев это состояние, конечно, требует обсуждения с врачом, потому что за ним может скрываться целый перечень различных состояний заболевания крови, печени, желчных протоков.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот крайний вопрос на сегодня от Валентины Ивановны из Нижнего Тагила. У сына заболевание шизофрения. Диагноз поставлен в детстве. Сейчас ему 30 лет. Сначала была вторая группа инвалидности, сейчас первая. Валентина Ивановна просит рассказать перспективы, какие у этой болезни, как ее лучше лечить. Но я вот тут тоже сделаю ремарку небольшую, что у нас 23 апреля на Антипасху будет эфир в цикле «Беседа о душевном здоровье» в 16:10 с врачом-психотерапевтом, психиатром, наркологом Дмитрием Васильевичем Детковым. И у нас с ним как раз там обсуждается именно вот тема шизофрении. Но поскольку Валентина Ивановна ждет ответ вот от Игоря Борисовича, то, Игорь Борисович, насколько возможно, прокомментируете этот вопрос, а более развернуто, я вот думаю, это будет уже 23 апреля в нашем эфире.
Да, спасибо большое, Полина Борисовна. Конечно, это замечательно, потому что специалист, имеющий больше опыт по той или иной проблеме, конечно, ответит глубоко и более насыщенно в этой ситуации. Я с удовольствием всех хотел бы пригласить, напомнить, да, поучаствовать в качестве слушателей этой замечательной передачи. Если вкратце ответить, то шизофрения – это хроническое расстройство психической деятельности, при котором развиваются достаточно четкие и полностью необратимые, как правило, нарушения восприятия, нарушения мышления, нарушения эмоциональной реакции как таковыми. То есть это состояние, если возникает, то оно требует медицинского наблюдения, медицинского лечения. Вот. И определение группы инвалидности, оно соответственно, вот определяет на самом деле, что человеку требуется, безусловно, помощь, требуется внимание в этой ситуации как таковой. И вот история, которую вы озвучили, она показывает, что сначала это была группа второй инвалидности, сейчас первая группа инвалидности, то есть требуется уже, безусловно, большее внимание на самом деле для человека. При этом состоянии, ну, более глубоко, вот все-таки адресую вас к передаче, которая пройдет в апреле, чуть позже. При этом состоянии, конечно, происходит, ну, если условно говорить, расщепление координации работы психической деятельности. Схизис – это расщепление, шизофрения – это у человека нарушается координация всех вот аспектов эмоциональных, мыслительных, как таковых, волевых, по многим параметрам. И в этой ситуации, безусловно, медикаментозное лечение – это в настоящее время самое просто чудесное достижение, самое эффективное достижение, которое есть, оно должно быть и оно применяется как таково. Самое главное, что, пожалуй, хотел бы сказать, что требуется, конечно же, постоянная медицинская помощь, медицинский контроль, медицинское наблюдение в этой ситуации. И от нас требуются такие, в общем, достаточно простые, но требующие внимания и заботы перечни. Первое – это следить за своевременным приемом лекарств и, безусловно, мотивировать пациента к лечению. Второе – отмечать изменения в поведении и при необходимости обращаться за медицинской помощью, если эти отклонения достаточно выражены. Помочь организовать быт и распорядок дня. Следить, безусловно, чтобы человек, в общем, достаточно эффективно высыпался. Потому что сон – это очень важная составляющая часть для жизни, для образа жизни человека, страдающего этим состоянием. Очень важно, конечно же, насколько это возможно, обеспечить меры по избеганию алкоголя и других непрописанных лекарственных, воздействующих на центральную нервную систему человека, если он лекарства принимает какие-то невыписанные как таковые. Ну и по возможности это, конечно же, способы и средства домашней помощи по борьбе со стрессом, в том числе применение социальных методик как таковых, которые создадут для человека комфортное состояние. Но во всех аспектах, в основных аспектах по перспективе, это, конечно же, комплекс мер, медикаментозных мер обязательных, которые максимально будут направлены на поддержание долгосрочной ремиссии. Это возможно сейчас, но это требует, безусловно, мобилизации сил и ресурсов эмоциональных и психологических от человека. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Еще раз напомню Валентине Ивановне, что 23 апреля в 16:10 будет передача именно по шизофрении. Ну, а в конце нашей сегодняшней беседы, как всегда, попрошу ваших наставлений нашим слушателям, ваших рекомендаций и советов.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Да, мы сегодня так подробно поговорили достаточно длительно о многих аспектах. Я хочу поблагодарить вас за вопросы, за интерес. Еще раз извиниться, если не удается ответить на вопросы так, как вам хочется, но я попытался, насколько это возможно, объяснить те и другие стороны нашего общения, которые, к сожалению, исключают достаточно часто возможности просто такого, знаете, назначения и конкретных рекомендаций, которые, безусловно, остаются за лечащим врачом. Вкратце хотел бы сказать, что, безусловно, ситуация стабилизируется сейчас по респираторным вирусным инфекциям, по внебольничным пневмониям. Заболеваемость, начиная с конца марта, достаточно хорошо снижается, хотя за последние дни все равно в Свердловской области выявили порядка 100 случаев больных коронавирусной инфекцией, поэтому берегите себя, будьте внимательны. Эта инфекция, как мы понимаем, она, в общем, бывает на спаде, но полностью не проходит, и поэтому все меры – это уже, видимо, часть нашей жизни на ближайшие периоды. Я имею в виду маска, социальная дистанция, при наличии симптомов обращения к врачу, они должны стать важным аспектом нашей жизни. Что касается клещевого энцефалита, он, к сожалению, достаточно бурно развивается. Я имею в виду количество укусов клещей в этом году. Наблюдается достаточно такой немаленький подъем Свердловской области и фиксируется где-то у 2% укушенных клещевой энцефалит. Заражение клеща, правильно сказать, вирусом клещевого энцефалита и потенциальное заболевание. 20% укушенных и обследованных клещей выявляется лаймборрелиоз, то есть это инфекция, которая передается с укусом клеща. Поэтому, безусловно, меры, самые главные меры профилактики, правильная одежда, репелленты, отпугивающие клеща на природе, вакцинация, да, и другие меры, осмотры, сдача клеща на анализ, они, безусловно, крайне важны и смогут поддержать все-таки и снизить риск заболеть той или иной инфекцией от данной проблемы. Берегите себя, не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.